Он прибыл в Лос-Анджелес рано утром в среду, но ему потребовалось еще 3 дня, чтобы добраться до дому. Став вдруг не в меру осторожным, он нанял машину и поехал на пляж Лагуна, где у Тари Истон имелся загородный дом. Тони несколько раз ночевал там в перерывах между ее любовниками. Он знал, что Тари сейчас в Италии на съемках какого-то феминистского фильма, но ключ был по-прежнему на месте, в 3-м горшке с рододендронами. Воздух в доме был застоявшимся, его пришлось как следует проветрить. Зато в холодильнике имелся дорогой импортный эль, а кровать с водяным матрасом была застелена свежими шелковыми простынями. Большую часть дня Хэрод проспал, вечером посмотрел старые кассеты Тари по видео и около полуночи отправился на побережье в китайский ресторан. В четверг он надел темные очки и огромную широкополую шляпу из Банановой Республики, принадлежавшую одному из дружков Тари, и поехал в город поглядеть на свой дом. Казалось, все было в порядке, и все же вечером он снова вернулся в Лагуну. В четверг газеты на 6-й полосе опубликовали небольшую заметку о внезапной смерти таинственного миллионера К. Арнольда Баррента, скончавшегося от сердечного приступа в своем поместье в Палм-Спрингс. Тело было кремировано, и европейская ветвь его семейства заказала мемориальную службу. 4 ныне здравствующих американских президентов выразили свои соболезнования по этому поводу. Далее в заметке бегло перечисляли заслуги Баррента в его многолетней благотворительной деятельности и обсуждалось будущее его акционерной империи. Хэрод покачал головой. Ни слова о яхте, об острове, о Джозефе Кеплере, о преподобном Джимми Уэйне Саттере. Он не сомневался, что их некрологи появятся в ближайшие дни. Кто-то явно пытался замести следы. Огорченные политиканы, многолетние приспешники этого трио, какой-нибудь европейский филиал клуба островитян. На самом деле, Хэроду вовсе не хотелось ничего знать до тех пор, пока это не касалось лично его. В пятницу он самым тщательным образом осмотрел собственный дом, настолько внимательно, насколько это можно было сделать, не прибегая к помощи полиции. Все вроде бы выглядело нормально, и Хэрод расслабился. Впервые за несколько лет он вдруг почувствовал, что может действовать, не опасаясь обрушить себе на голову массу проблем в случае неверного шага. В субботу утром, в самом начале 10-го, Тони подъехал к своему дому, кивнул Сатиру, чмокнул в щечку испанскую горничную и сказал кухарке, что она может взять выходное сразу после того, как приготовит ему завтрак. Затем он позвонил домой директору студии и режиссеру Шу Уильямсу выяснить, как идут дела с торговцем-рабынями. Фильм находился на последних стадиях монтажа, из него вырезали 12 минут, когда публика на предварительном просмотре начала откровенно скучать. Хэрод сделал еще 7-8 звонков, поставив своих абонентов в известность, что он вернулся и работает, а после связался со своим адвокатом Томом Магайром. Тони подтвердил, что намерен переехать в дом Вилли Бордена, сохранив прежнюю службу безопасности. Еще он поинтересовался, не знает ли Том хороших секретарей. Магайр не мог поверить, что после стольких лет Хэрод решился уволить Марию Чень. «Знаешь, даже сообразительные красотки становятся со временем слишком навязчивыми», — пояснил Хэрод. «Пришлось ее уволить, пока она не начала штопать мои носки и вышивать свои инициалы на моих трусах». «И куда же она отправилась?» — спросил Магайр. «Обратно в Гонконг?» «Откуда мне знать, да и какое мне дело?» — оборвал его Хэрод. «Сообщи, если услышишь о ком-нибудь с хорошими мозгами и навыками стенографии». Он повесил трубку, несколько минут задумчиво посидел в полной тишине и отправился в джакузи.